В тот момент, когда часы пробили три, на Роял Кресенте показался портшес миссис Даулер внутри, подгоняемый ветром и несомый одним низкорослым и толстым носильщиком и одним длинноногим и худым, которым большого труда стоило удержать в перпендикулярном положении свои тела, не говоря уже о портшезе. А здесь, на высоком месте и притом расположенном в виде полумесяца, где ветер носился по кругу, словно собираясь вырвать булыжники из мостовой, бешенство ветра было беспредельно. Они с радостью поставили портшес и два раза громко ударили в парадную дверь. Некоторое время они подождали, но никто не выходил. «Должно быть, слуги в объятиях Морфея», — сказал низкорослый носильщик, грея руки у факела ночного проводника, сопровождавшего их.
«Хотел бы я, чтобы он их ущипнул и разбудил», — заметил долговязый.
«Постучите, пожалуйста, еще раз», — крикнула миссис Даулер из портшеза. «Постучите, пожалуйста, несколько раз».
Низкорослому не терпелось развязаться со всем этим, а потому он поднялся на ступеньку и раз пять или шесть оглушительно постучал в дверь. Тем временем долговязый стоял на мостовой и смотрел, не покажется ли свет в окнах. Никто не подошел к двери, во всем доме было тихо и темно по-прежнему.
«Боже мой!» — сказала миссис Даулер. «Постучите еще раз! Будьте так добры!»
«А колокольчика здесь нет, мадам?» — спросил низкорослый носильщик.
«Есть!» — вмешался мальчишка с факелом. «Я все время его дергаю».
«Это только ручка!» — отозвалась миссис Даулер. «Проволока оборвана!»
«Жаль, что не головы слуг!» — проворчал долговязый.
«Я попрошу вас постучать снова. Будьте так добры!» — сказала миссис Даулер с величайшей вежливостью.
Низкорослый постучал еще несколько раз, не добившись никаких результатов. Затем долговязый, потеряв терпение, сменил его и начал уже без устали колотить двойными ударами, словно сошедший с ума почтальон.
В это время мистеру Уинклю снилось, будто он находится в клубе, и так как члены его громко пререкаются, то председатель должен все время стучать молоточком, чтобы поддерживать порядок. Затем у него мелькнула туманная мысль об аукционе, на котором никто не предлагает цен, и аукционер сам все скупает. И, наконец, он начал допускать возможность, что кто-то стучится в парадную дверь. Впрочем, дабы убедиться в этом, он спокойно пролежал в постели минут 10 и прислушивался, насчитав 32 или 33 удара. Он остался вполне удовлетворен чуткостью своего сна и поздравил себя с такой бдительностью.
«Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук
недоумевая, что бы это могло быть, и, поспешно надев чулки и туфли, завернулся в халат, зажег свечу от ночника, горевшего в камине, и побежал вниз.
«Наконец-то кто-то идет, мадам!» — сообщил низкорослый носильщик.
«Хотел бы я идти за ним с Шилом!» — проворчал долговязый.
«Кто там?» — крикнул мистер Уинкль, снимая дверную цепочку. «Нечего задавать вопросы, чугунная башка!»
С великим презрением отозвался долговязый, вполне уверенный в том, что говорит с лакеем.
«Открой! Ну-ка, поживей, Соня!» — поощрительно добавил второй.
Мистер Уинкль с просонья машинально исполнил приказание, приоткрыл дверь и выглянул. Первое, что он увидел, был красный огонь факела. Испуганный внезапной мыслью, что в доме пожар, он широко распахнул дверь и, держа свечу над головой, стал напряженно всматриваться, не совсем уверенный в том, видит он портшес или пожарную машину. В этот момент налетел неистовый порыв ветра, свечу задуло. Мистер Уинкль почувствовал, что его с непреодолимой силой вытолкнуло на ступеньки подъезда, и вслед за ним захлопнулась с оглушительным треском дверь.
«Ну-с, молодой человек, «Наделали вы дел», — сказал низкорослый носильщик.
Мистер Уинкль, увидав лицо леди в окне портшеза, поспешно повернулся и изо всех сил стал стучать молотком, в отчаянии взывая к носильщику, чтобы тот унес портшез.
«Унесите! Унесите его!» — кричал мистер Уинкль. «Вот кто-то выходит из соседнего дома. Посадите меня в портшез! Спрячьте меня! Сделайте со мной что-нибудь!»
Он дрожал от холода, и каждый раз, когда поднимал руку к молотку, ветер развивал полы халата самым непристойным образом.
«Теперь кто-то переходит площадь! И с ними леди! Прикройте меня чем-нибудь! Заслоните меня!» — вопил мистер Уинкль.
Но носильщики слишком изнемогли от смеха, чтобы оказать ему хоть какую-нибудь помощь, а леди с каждой секундой приближались. Мистер Уинкль в полном отчаянии еще раз застучал. Леди были всего за несколько домов. Тогда он отшвырнул потухшую свечу, которую все время держал над головой, и бросился прямо в портшез, в котором находилась миссис Даулер. Наконец миссис Крэддок услышала стук и голоса, и, сдержавшись только для того, чтобы прикрыть голову чем-нибудь получше ночного чепца, выбежала в гостиную, выходившую окнами на улицу, удостовериться, что вернулись свои. Подняв оконную раму в тот момент, когда мистер Уинкль рванулся к портшезу, и, едва успев разглядеть, что происходит внизу, она подняла дикий отчаянный визг, умоляя мистера Даулера проснуться немедленно, ибо его жена убегает с другим джентльменом. Услышав это, мистер Даулер соскочил с кровати, как резиновый мяч, и, выскочив в гостиную, очутился у одного окна в тот момент, когда мистер Пиквик открыл другое. И первое, что они увидели, был мистер Уинкль, ныряющий в портшез.
«Сторож!» — неистово завопил Даулер. «Остановите его! Не пускайте его! Держите крепко! Под замок его, пока я не спущусь! Я ему горло перережу! Дайте мне нож! От уха до уха! Миссис Крэддок, я вам говорю!»
И возмущенный супруг, вырвавшись из рук квартирной хозяйки мистера Пиквика, схватил десертный нож и выбежал на улицу. Но мистер Уинкль не ждал его. Едва услышав страшную угрозу доблестного Даулера, он выскочил из портшеза с такой же быстротой, с какой вскочил в него, и, швырнув туфли на мостовую, обратился в бегство и помчался по изгибу Роял Крессента, бешено преследуемый Даулером и сторожем. Он не дал себя догнать. Когда он вторично обегал дугу Роял Крессента, наружная дверь была открыта. Он влетел, захлопнув ее перед носом Даулера, поднялся в свою спальню, запер дверь, загородив ее умывальником, комодом и столом, и уложил кое-какие необходимые вещи, приготовившись бежать с первым лучом рассвета. Даулер подошел к запертой двери и клятвенно повторил в замочную скважину свое непреклонное решение перерезать на следующий день горло мистеру Инклю. И когда в гостиной умолк гул многих голосов, среди которых ясно слышался голос мистера Пиквика, пытавшегося водворить мир, жильцы разошлись по своим спальням, и в доме снова наступила тишина. Не исключена возможность, что кто-нибудь задаст вопрос, где же был все это время мистер Уэллер. О том, где он был, мы сообщим в следующей главе.